Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Сталин». Наш гость – историк Юрий Емельянов. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы заявляли эту тему, как мы сегодня будем говорить о Сталине как о человеке. Не о том человеке, который подписывает указ, потому что в этот момент он выполняет государственные обязанности, а о том человеке, который, может быть, человеческие обязанности выполняет, собственно, просто живет. И вот об этом хотелось бы чуть подробнее, чтобы вы рассказали, что ел Сталин, как ел Сталин, курил ли Сталин. Ну, мы знаем, что он курил, что курил Сталин, ну и так далее. Вот я специально подобрал несколько разных цитат. Ну вот, к примеру, цитата. «Сталин принадлежал к числу людей, которые исповедуют принцип «делу время, потехе час». То есть он много работал. Это так?
Да. Действительно, когда вот главный маршал авиации Голованов оценивал Сталина как личность, он говорит, личная жизнь его была серая и скучная. Жена покончила жизнь самоубийством, дети постепенно отошли от него, покинули его, а он был весь всегда с людьми, всегда в делах. Но это вовсе не означает, что у него не было вот такого бытовой жизни, не было семейной жизни, не было более того. Вот у Сталина был образ такой, который он не раз обращался, образ Антея, который борется с Гераклом. Антей в решительную минуту всегда дотрагивается до земли и оттуда получает поддержку. Вот бытовые занятия, которым Сталин тоже отдавался, занятия садом, занятия по семейному воспитанию, мало времени он уделял семье, но уделял. Это вот была та земная поддержка, которую он получал и для своих государственных дел.
Это Юрий Емельянов, историк. В программе «Сталин сегодня о быть и вождя» мы говорим. Прямой эфир 7373948. Можно писать в Телеграм, говорит МСК-бот. Можно на СМС-портал +7 925 48 94 8. Давайте все-таки вернемся к работоспособности. Ведь все, наверное, помнят вот эту историю про горящие окошки по ночам. Значит, вождь работает. Значит, он работал много. Вы сказали, что он работал много, но когда человек много работает, он должен себя как-то заводить. Я не знаю, он должен либо выпивать, либо, я не знаю, какие-то транквилизаторы теперь принято. Что такое было у Сталина? Об этом что-то известно?
Я думаю, надо учитывать все-таки и патриархальные основы его воспитания, и церковные какие-то основы. Ему не нужны были стимуляторы, но какой-то стиль, какой-то порядок, какие-то привычные вещи. Вот даже эта работа по ночам. У него была привычка отправляться вот на дачу в Волынском, в свою малую столовую, где у него был электрический чайничек, который он сам включал, чтобы не вызывать людей. Он сам себе готовил что-то, он перекусывал и продолжал работать. Вот он читал, он что-то выписывал, он что-то сочинял. Это было его главное занятие. Чем он себя... В то же время, конечно, вот такие простые занятия. Сад он превратил в экспериментальный участок. Сначала это Зубалово было. Вот что-то такое посадить там, где до сих пор ничего, был пустырь какой-то. Арбузами, допустим, заняться. Да какие выращивать арбузы, что потом...
Подождите, Сталин сам копает, высаживает арбузы.
Нет, под его руководством. Но что-то он и сам делал. Он обязательно под его руководством был лимонарий, чтобы вот он был мичуринец, страстный мичуринец, вот чтобы он читал Мичурина, вот продвинуть фрукты, овощи, которые выращивались только на юге, на север, и виноград. Виноград здесь не растет. Нет, вот давайте добьемся, закалять надо виноград. Вот, значит, добились того, что вырастили виноград. А арбузы очень хорошие, продавались в гастрономах. Это арбузы, собранные со сталинской дачи.
Но и все-таки это хобби, это дает интерес, это вряд ли добавляет сил. Вы сказали чай. Значит, он любил чай, он пил чай.
Он пил чай.
Кофе?
Кофе нет, нет, кофе нет. Он...
Это могут быть сигареты.
Ну, прежде всего, папиросы, герцеговина Флор. Он был курильщик, неистребимый курильщик. Он только в последние годы бросил курить и считал это большим достижением. А так, сталинская трубка, папиросы, герцеговина Флор, которую он разламывал, значит, сбрасывал.
Он курил этот табак в трубке?
В трубке.
Но брал из сигарет?
Он брал из сигареты, да. Вот это был его ритуал, обязательно взять пару.
Это был какой-то особый табак?
Да, это был особый табак, вот высший сорт герцеговина Флор, который вот он использовал для курения в трубке. И трубка, надо сказать, у него не была единственной. Он менял трубки, один раз потерял трубку. Этим воспользовался управляющий делами Чадаев, спрятал эту трубку. А потом Сталин говорит, искал, никак не могу найти трубку. Ну и разгадали секрет, искали, ну, понимаем, конечно, хочется вот достать такую трубку. Но он преодолел эту страсть уже, когда ему сказали, что это очень вредно для здоровья, а он, в общем, старался беречь здоровье.
Вот когда, насколько я помню, папиросы-то он курил уже совсем папиросы, не трубку. Папиросы он курил последние 10 лет, а потом последний год и вовсе не курил вроде как.
Он чередовал, он иногда мог выкурить папиросы еще в свой трубочный период. А это заметил писатель Эмиль Людвиг, и это вошло в сочинение Сталина. «Товарищ Сталин, где ваша знаменитая трубка? Забыл». Забыл, и вот курит папиросы. Иногда это на фотографиях было. Но не было такого папиросного периода и трубочного. Это чередовалось.
Но
это...
вот говорят, что он все равно стал сначала меньше курить, потом бросил курить уже в 40-е да. годы. А вот ночные работы он перестал после войны или он всегда работал по ночам?
Он поздно ложился, он очень поздно ложился.
И поздно вставал тоже?
И поздно вставал, да. Вот это Светлана жаловалась, перевернутый режим. До 3 ночи он работает, потом встает часов в 11, и, соответственно, у него завтрак где-то в 12, обед где-то уже около 7-6 часов. Иногда обед бывал в полночь, иногда обед в полночь, это Черчилль засвидетельствовал. В полночь вдруг Сталин предлагает Черчиллю пообедать. Он говорит, я не хочу в это время, а я поем, сказал Сталин. И вот перевернутый режим. Ему врачи говорили все время, еще в 30-х годах, что нельзя ночью...
Но этот режим он сохранил.
Ага, да. Да.
Так, усомнившийся Макар через телеграм спрашивает, ближняя московская дача, пишет, он была рядом с нынешней Минской улицей. А еще вы говорите про подмосковную дальнюю. Это где?
Подмосковная дальняя, это Семеновская, насколько я помню. Насколько я помню. Но там было несколько дач. Во-первых, была Волынская. Сначала Волынская. Но Волынская, там куча родни осела на Волынском. И это создало проблемы. С одной стороны, вот это хлебосольность и гостеприимство Сталина. Все и Аллилуевы, и Сванидзе, и родственники по первому браку и по второму браку оказались там на Зубалова. И это не просто были вот люди, которые там жили, они интриговали, они друг на друга жаловались, они вечно доставляли беспокойство. И он с Надеждой, еще Надежда была жива, Надежда Аллилуева, и они решили вот сделать новую дачу. Сначала вот эта дача в Семеновском. Но там толком они не оставались. Это остались как государственные дачи, а потом стали строить дачу в Волынском. вот это был пустырь. Он туда завез очень много, ну, приказал, конечно, не сам вез, а приказал завести деревья, цветы, садовые, эти культуры, животных. Там были и лошади, там были и кролики, бельчатник был из 44 белок. Это, кстати, Светлана говорит, он очень любил, вот, чтобы все вокруг цвело, чтобы все вокруг жило жизнью. И вот в этом он, в общем, очень любил находиться на лоне природы, и чтобы земля работала, чтобы деревья давали плоды, плодоносили, чтобы он сам вот экспериментировал с ними. Коровы были на Волынском, давали молоко, которое шло в хозяйство. Так что это человек с такой крестьянской, что ли, традицией, чтобы вот земля хорошо работала, чтобы она цвела, процветала, и еще вот уже новаторское начало.
И все-таки, если говорить о местах жительства Сталина, это Кремль, да, и Волынская.
Кремль и Волынская, да, Кремль и Волынская.
Это места, в которых были его семья и дети, или все-таки прежде всего в Волынском были, допустим, вот когда бы... А нет, Волынское это уже было после Аллилуевой.
После Аллилуевой, да.
Вот, а дети его где были?
Сначала в Кремле.
Они могли жить,
да,
в Кремле?
Да, конечно. Там же, там была комната, гимнастический зал фактически для... Ну, извините, большой, для Василия, комната Светланы и проходная комната для Якова. Это просто такая проходная. Комнат 6 там
было. Это случайная история или это очередное показание того, кто такой Яков в этой семье?
Наверное, случайно, потому что Светлана-то получила комнату потом. Надо сказать, с Яковом как-то не сложились отношения у Сталина с самого начала. Он, Яков, плохо говорил по-русски. Он воспитывался у грузинских родственников. Он, ему трудно было учиться. Очень застенчивый человек. Тихий такой. И как-то вот не складывалось понимание, и все очень кроме того, он плохо учился. Надежда, она педант была, она все время писала развернутые отчеты матери Сталина в Грузию. Яков плохо учится, Яков отстает. Она не жаловалась на его поведение, но жаловалась на его плохую учебу. Что, а потом, когда вот его... Он пожелал жениться, и Сталин стал возражать против этого. Они с женой договорились, что они покончат жизнь самоубийством. Жена, то есть это предполагаемая жена, невеста, она не стала стреляться, а Яков выстрелил, и выстрелил себе очень неудачно. Он просто пробил себе грудь. Сталин был в бешенстве от этого, сказал, что это жуткий поступок, и после этого у них отношения испортились, но потом Яков всегда приходил домой к Сталину, когда уже стал жить отдельно, он старался как-то, он боготворил Сталина и боготворил отца, но там отношения были прохладные.
И все-таки я зацеплюсь за фразу, вы, да, сказали, Сталин был в бешенстве. Да. Это фигура речи или Сталин действительно мог быть в бешенстве? Конечно. Орать, кричать, ругаться?
Он мог вспылить, он был очень сдержанный человек, он очень подавлял свои эмоции, но он мог взрываться. И это было, это не один видный человек в своих воспоминаниях говорил, что Сталин в гневе был страшен. Ну, иногда Байдуков, например, сказал, говорит, ну, иногда, говорит, было смешно. Говорит, он, говорит, потерял душевное равновесие и стал топать ногой. А мне, говорит, стало смешно. Но главное, Байдуков знал, там была перепалка, покупать самолет у американцев или не покупать для перелета через Северный полюс. Байдуков говорит, ничего американцев нет. Нету у них. Если бы, говорит, было, они бы, говорит, они такие звонари, они раззвонили бы по всему свету. Нету у них. Сталин говорит, я требую доказательств. И, говорит, топнул ногой при этом. Глаза, говорит, такие горят. А я доказываю, что надо свой делать самолет. И, в общем, Байдуков настоял на своем. Но были острые моменты, когда Сталин прерывал заседание в гневе. Было такое. Но какие-нибудь такие штучки, что вот как это Голощекин швырял там статистический сборник в Троцкого, и это такого, или Троцкий хлопал дверью, когда уходил, покидал в гневе, стал заседание, этого за Сталином не водилось.
Возвращаемся к быту. Очень долгое время он с семьей, это снова цитата, он с семьей жил чрезвычайно скромно. Жена его не жене его не всегда хватало денег даже на такую жизнь. У них не было поваров. Когда после смерти жены Сталину домработница обед готовила, обед состоял из щей на первое, каша с отварным мясом, и щей на второе, и компота на десерт. Либо ему обед приносили из столовой полка, который Кремль охранял. А вот Пут-Пут спрашивает про книгу Пименного тоже. Много описывается простая жизнь. Вот в той книге, в этой. А можно всему этому верить?
Видите, в чем дело? Парадокс. Жизнь в кремлевской квартире сравнительно скромная, никакого лишнего убранства, ничего, никакой роскоши. Еда везде, и кремлевская, и волынская, она была достаточно скромная. Уж на что нарком пищевой промышленности Микоян, он очень строго следил за тем, что подавалось Сталину. Он говорит, еда была очень... Тоже писал и Жуков, еда скромная. Щи и отварное мясо – это любимая обычная еда Сталина. Но Микоян отмечал, к концу жизни он стал, говорит, увлекаться деликатесами. Какими там? Какая-то изысканная рыба, какая-нибудь там баранина на ребрышках появилась. Раньше, говорит, да, вот это щи, отварное мясо, компот. Это было все время. Сказать, что у Сталина был роскошный образ жизни, тоже нельзя. Елизаров, например, пишет, что он подражал римским императорам. Ну, Волынская никак это нельзя сравнивать с римскими хоромами. Это, когда приезжаешь на Волынское, я вот там впервые оказался в 60...
Это вот то, что называется ближняя дача Сталина.
Ближняя это дача, вот на Минске, да. Ну, такое впечатление, что фронт находится в десятки километров от этой дачи. Все защитного цвета выкрашено, все приземистое, это сама дача. В принципе, это производило впечатление дачи, но первой дачи страны. Если комнаты, то они большие комнаты. Если ванная, то она огромная.
Если стекла, то из пуленепробиваемого толстого стекла.
Может быть, да. Я не проверял, но во всяком случае... Но комнат много. Комнаты хорошо оборудованные. Потом работает штат поваров, которые готовят, и ему под конец вот обязательно не просто там щи да каша, ничего подобного. Вот обычно официанты подавали еду, и там был выбор, оставляли судок, несколько судков, Сталин сам подходил, ага, говорит, щи, здесь уха.
То есть он сам выбирал?
Он сам выбирал.
Он выбирал уже из готового?
Из готового, да. И гости тоже затем шли, выбирали вот.
Раз уж мы заговорили о конце жизни Сталина, и вот вы вспомнили про этот выбор из разных блюд, рассказывает, что в конце жизни он требовал попробовать еду.
Это правда? Нет, это все... Нет, таких свидетельств нет. Обычно... Более того, именно неосторожность в еде, в конце концов, привела его к затяжной дизентерии. Потому что 46-й год, едет в Гагры, там пикники где-то в лесных условиях. Какое там мясо дают? Потом он часто пил вот это вино домашнего приготовления.
Вот тут, кстати, многие спрашивают, что ни разу не сказали, он ведь пил вино?
А как же? Он очень любил сухое вино. Более того, он считал, придавал этому серьезное значение. Он считал, что вино обладает терапевтическими свойствами. Он очень любил вино Тильяни, Хванчкару тоже, но Тильяни прежде всего, Цинандали, сухое вино. Поэтому, когда третья жена, фактическая жена Василия, стала ему рассказывать, какие у них деньги, какими они располагают, то Сталин говорит, да, говорит, маловато. Ну, говорит, конечно, говорит, надо сухое, бутылку сухого вина иметь на день. Вот, то есть сухое вино обязательно. Крепкие напитки нет. Более того, сухие вина обычно разбавлялись. У него был графинчик с водой, которую он использовал для того, чтобы разбавить. Поэтому Штеменко, начальник оперативного отдела генштаба, когда к нему оказался у него на обеде, увидел, что у Сталина вот заветный какой-то графинчик. Он решил, что здесь какое-то необыкновенное вино. Обнаружил, что это просто вода.
Светлана Аллилуева описывает то, что потом недавно умерший Фазиль Искандер пирами Валтазара называл. Он, кстати, 422 пишет, вот вы говорите, что скромно, а вот там в пирах Валтазара-то все не очень скромно. Да и у Светланы, в общем-то, тоже. Смотрите, застолья последних лет в Сочи и Кунцеве были многолюдными и пьяными. Видела это несколько раз, всегда быстро уходила. Но вот дальше. Отец пил немного, но ему доставляло удовольствие, чтобы другие много пили.
Ну, насколько это так? Есть и другие свидетели. Видите, Сталин – это такая фигура, которой все присматривались. Любой его чих служил предметом для комментарий. Поэтому на этот комментарий я могу другое заявление Сталина. Он замечает, что его сосед неумеренно начинает подливать себе стакан за стаканом. Он говорит, зачем вы пьете? Вы, говорит, опьянеете, и с вами не будет интересно говорить. Это тоже у него было. О том, что он любил подпаивать, были такие разговоры. Ну, там были грубоватые иногда манеры во время сталинских застолий. И Джилос в своей книге, он на это обратил внимание, разговоры со Сталиным. Вот прежде всего вот эти выпивки затяжные. Но последнее вот известное и 100 раз описанное застолье у Сталина в ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 года, там было только марджани. Это молодое вино, которое Сталин-то вообще называл виноградным соком. Они пили немножко, и вот этого в основном виноград. Там по-разному было. Так что особенно каких-то оргий таких вот пьяных, в общем-то, никто не приводил таких свидетельств. Но о неумеренности в питье писал вот Джилос, и свидетельство Светланы, надо сказать, у нее очень трогательные такие записи. Сталин в детстве, пока Сталин вот ее любит и холит, а дальше вот Сталин деградирует. Сталин вот остался без надежды, без жены, без детей, и он деградирует. Мне кажется, тут тоже в значительной степени упрощение и подгонка под какую-то простую схему. Ну, не был он в дребезину пьян вот 1 марта накануне своей смерти.
730-й пишет, Сталин не любил, когда много пили, мало того, был всегда рад, когда пили вино, а не крепкие напитки. Это свидетельство Поскребышева. А 423 второй говорит, пишет, вот вы сказали про дизентерию, а как может быть дизентерия? Неужели никто не пробовал продукты перед доставкой на этот главный стол?
Вот, и это как раз аргумент Чигирина, который отрицает, что это была дизентерия. Это не могла быть дизентерия. Продукты проверялись. Но проверялись. Но, я говорю, иногда устраивался пикник где-нибудь там в лесу, около Пицунды. Кто там проверяет? Домашняя там еда, домашнее питье, вино то в том числе. Поэтому где-то он подхватил эту дизентерию. Надо сказать, к этому времени, вот во время Великой Отечественной войны, две трети всех инфекционных заболеваний красноармейцев были связаны с дизентерией. Она была широко распространена. И, очевидно, где-то вот попало. Не было, да, действительно, продукты, которые поступали в Волынское, там, на квартиру, это все проверялось. А тут вот... домашние условия.
Историк Юрий Емельянов. Это программа «Сталина». Сегодня описываем или пытаемся описать быт вождя. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 6 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Юрий Емельянов, историк. Мы говорим о быте вождя, о том, каким он был в обыденной жизни. 336-й, кстати, да, это прямой эфир. Можно звонить, можно через СМС-портал присоединяться к разговору, можно через Телеграм. Телеграм, напомню, говорит МСК-бот. Так вот, Юрий Васильевич, вот тут 336-й пишет. Есть какие-то свидетельства о том, не опробовал ли опыт, ну, к примеру, Ивана Грозного Сталин, ну, чтобы подпоить и развязать язык?
Ну, откровенно говоря, среди свидетельств тех, кто присутствовал вот на сталинских застольях, об этом никогда речь не шла, о том, чтобы вот нарочно напоить, и он в пьяном виде что-то разгласит. Дело в том, что все эти острые разногласия, которые возникали в руководстве, они были в открытом виде. Потом тайные какие-то вещи, но в расчет на то, что Сталин напоит и вот в пьяном виде, нет, таких свидетельств нет.
Теперь по поводу того, что было еще до Волынской дачи, по поводу быта Сталина, собственно. Вот есть воспоминания, что якобы дача Сталина, которая была до Волынской, до 27-го года, еще когда была жена жива Аллилуева, что это была дача, даже у которой, в которой не было ни удобств, ни прислуги. Такое может быть?
Нет, вряд ли, потому что обязательно какая-то прислуга была, обязательно был большой обслуживающий персонал, потому что дача, первая дача была Зубалова. Зубалова это...
Скорее всего, именно об этой даче.
Да, да, это была единственная дача, это собственность нефтепромышленника крупного, дача крупная, имевшая целый ряд... большой штат людей, которые ухаживали за участком. Надо сказать, Зубалов приехал под Москву, Подмосковье, потому что очень боялся людей, которые мстили ему из-за кровной мести, и поэтому сдача была организовано таким образом, что большие стены, кроме того, ложные тревоги устраивались. Одним словом, там очень много было слуг. И сразу и превратить вот эту территорию, где можно было обойтись самообслуживанием, это было просто невозможно. Были обязательно сторожа, были кухарки, были люди, охранники. Это все было изначально. Такого не было, что...
7373-94-8, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
прошу.
Меня зовут Юрий. Вообще, да. Я жил при Сталине аж 13 лет. Но вопрос у меня другой. Вот вы упомянули, что на даче была многочисленная родня. В том числе были Сванидзе. Скажите, пожалуйста, вот Николай Сванидзе, он родственник хотя бы не по крови Сталину, потому как у Сталина первая жена была Екатерина Сванидзе, умершая.
Родственник. Родственник.
Был вопрос, есть ответ. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вайс. Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый историк. Ну, Георгий Константинович неоднократно подчеркивал, что многие чиновники с неохотой оставались по приглашению Сталина обедать, ввиду того, что, проще говоря, приходилось довольствоваться щами и гречневой кашей с котлетами. А вопрос такой, что же было на самом деле у Сталина с левой рукой, не повлияло ли это в дальнейшем на его здоровье? И был ли такой объект, Серпухов-17, куда по якобы по документам коменданта Кремля Сталин выезжал? Спасибо большое.
Так, насчет руки. Видно, со слов Сталина, в истории болезни его было записано, что в возрасте 6 лет он упал с дерева и повредил руку. Возникло нагноение, родители были бедные, толком не вылечили руку, и рука стала деформироваться, и в результате она, в общем, вышла из строя. Она болела и доставляла ему, в общем, трудности. Он не владел этой левой рукой. Поэтому, когда в 16-м году была мобилизация в армию и политзаключенных, и Сталина из Туруханской ссылки направили уже в Красноярск, чтобы его забрать в армию, выяснилось, что его нельзя забрать в армию. У него левая рука не работает. Он лечил руку, лечил и ноги, они были больные у него, потому что опять травма в детстве, попал под фаэтон, который наехал на группу певчих во время праздника водосвятия, и проехался ему по ногам. У него больные были ноги, руки, и он очень от этого страдал, лечился, поэтому Мацеста, поэтому рассвет Сочи, кстати, благодаря этому, как курорт, потому что Сталин пытался вылечить и руку, и ноги, но как-то это тормозилось, эти боли, но это сохранялось у него. Теперь вот насчет...
Про Серпухов-17. Я подозреваю, что это про Семеновское, собственно.
А, Семеновское. Ну, Сталин там бывал, но очень редко. Это вообще особенность сталинских дач. Когда вы возьмете в интернете, там написано, у Сталина было около 15 дач на юге. Но некоторые дачи чисто символически так назывались дачами Сталина. На одну он приехал и сказал, мне это не подходит. И она, тем не менее, сейчас считается сталинской дачей. Он вообще был очень консервативен в привычках. Семеновская была, но посещал он ее там редко.
Но ходили какие-то разговоры о том, что там есть дополнительная инфраструктура, вот откуда появляются эти Серпухов-17, какие-то подземные ходы, об этом ничего не известно.
Нет, нет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, Владислав, Москва. Вот мы знаем, что у Гитлера была фамилия Шиглегрубер, у Ленина, Ульянов. А почему у Сталина было Сталин? И для чего вообще были нужны эти псевдонимы?
Ну, первое, хочу вас поправить. Никогда, никогда не говорите, что у Гитлера была фамилия Шикль-Грубер. Это фантазия журналистов. Отец Гитлера действительно какое-то время носил фамилию Шикль-Грубер. Но, потому что его подлинный отец Гитлер не признал его Гитлером. Но потом, еще до рождения Адольфа Гитлера, Алоис Гитлер стал Гитлером. И вот забудьте, никогда не повторяйте, что Гитлер – это Шикль-Грубер. Псевдонима, стало быть, у Гитлера не было. Он был Гитлером. Ленин взял, то есть был Ульянов, взял псевдоним Ленин. Сталин брал много псевдонимов. У него были Салин, Солин, он был в Соль-Вычегодске долго. А потом вот взял псевдоним Сталин в 13-м году, этот псевдоним, он остался. Но везде, в любых справочниках писали под Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин, это все знали, что настоящая фамилия его была Джугашвили, а не Сталин.
Теперь нам объясняют, откуда эта история про Серпухов-17. Это намного интереснее, оказывается. Ага, ага. Это помимо Семеновского есть некая бывшая дача купца Коншина рядом с Серпуховым, на которой тоже якобы Сталин, может быть, пару раз бывал, и, возможно, даже там был кто-то из Романовых. Так. И они могли встречаться.
Когда они могли встречаться с Романовыми? До...
Если бы Романовы... Как если бы Романовы... Кто-то остался в живых.
А, ну, видите, в чем дело. Сейчас очень уж много мифов появилось, что и Косыгин – это Романов, и так далее. Ну, надо смотреть фактам в глаза. Нет никаких достоверных доказательств того, что кто-то из... тех Романов, который остался на территории Советской России, уцелел. Они были уничтожены.
И, соответственно, в Серпухове 17 никого из Романов.
Ну, разумеется, нет.
420-й задает вопрос, но я его тоже тогда, собственно, прочту. А что Сталин и Ленин знакомы-то были? Ну, такой вопрос.
Ну, да. Они познакомились сначала заочно. Сталин написал очень восторженное письмо из ссылки своему другу по Грузии. Тогда еще Сталин имел только связи с грузинскими революционерами, где говорил, что Ленин – это горный орел, не знающий страха в борьбе. И этот друг его зачитал это письмо Ленину. Ленин это так позабавило, но он решил ответить Сталину письмом, потому что у Сталина там, помимо этого, излагал какие-то хорошие идеи о ленинизме, о вот, принципах большевизма. И Ленин ответил, это было заочное знакомство. А очное знакомство было в 1905 году на Таммерфорской конференции. Тогда Финляндия состояла еще, была в составе России, и город Тампере, тогда назывался Таммерфорс, вот было местом большевистской конференции, где они впервые встретились. Сталин очень разочаровался при виде Ленина. Маленький, оказывается. Потом он пришел и так несолидно болтает со всеми. Потом он оценил. Боже мой, какая же скромность великого человека. Он просто-запросто общается с ними.
Вот как раз по поводу скромности Пут-Пут пишет. Сталин ведь понимал, что при такой власти он мог бы жить роскошно, как султан. Ну, что-то о роскошествах говорили, вот об этих в последние годы, о пирах там и так далее. Но в любом случае, а Сталин что-то копил богатство? Или если не копил, он как это можно объяснить?
Богатство у него не было накоплено. Ну, это Светлана получила только сберкнижку, там было 900 рублей, вот и все его богатство.
А дачи... Он полагал эти условия бесконечными?
Нет, дачи были государственные. И как он знал, он старался обеспечить детей. Он свою зарплату отдавал по очереди. Один месяц Василию, один месяц Светлане, потому что считал, что они маловато получают.
Но он же отдавал себе отчет, что когда-то его не станет.
Конечно.
И детей нужно так или иначе обеспечить в будущем. Или такого не было?
Очевидно, было, потому что вот этот роковой день 1 марта, он ведь пригласил на обед все руководство страны и своих детей, которых он не видел с Нового года. Он что-то должен был сказать, а сказать он был вот что должен, что я ухожу с поста председателя Совета министров. И стало быть... зарплаты вы больше этой не будете получать. В частности, и их для этого пригласили. Поэтому Светлана и Василий все время звонили. Как, проснулся отец и нет? Движения нет, отвечали охранники. Движения нет. Нет, он знал, что они... Иногда он... думал об их материальном положении, но что они получат какие-то... Нет, это все останется государству. Он, для него главное было служение идее. Он верил в то, что он должен правильно выполнить вот свою миссию как руководитель самого передового строя, проводник самого передового учения, а эти вещи... Он, нельзя говорить о том, что Сталин был вот таким аскетом. Он, нет, он старался как можно удобнее жить. Поэтому осенью и весной прокладывались деревянные дорожки по Волынскому, чтобы удобнее было ходить. Всякие беседочки создавались. Но... Надо Сталину ходить в разношенных ботинках, потому что ему удобно, у него ноги больные. И он эту терзает, эту Бутусову. Куда дели, зачем вы мне подсунули новые ботинки? Верните старые. Ну, Бутусова старается, она чистит эти старые ботинки, и они еле-еле держатся. Ему удобно в них. Он старался делать как удобнее. Он не думал о том, во что, в какую копейку обходится содержание вот его охраны. Но он не старался...
Но смотрите, если вы говорите, что велика вероятность, что в тот день, когда он умер, он мог бы как бы уйти от власти, он полагал, что и дальше будет жить в таких же условиях.
Очевидно, да, потому что он хотел заняться теорией. Он, очевидно, полагал, что он останется как ведущий теоретик страны, а вот текущими делами займется Пономаренко, Пантелей, Кондратьевич, уже указ на его счет был подготовлен. Кто-то, очевидно, займет его место на посту руководителя партийным делами, а он останется вот как идейный руководитель. О, теория, он очень боялся, что без теории мы погибнем, что надо срочно ее разрабатывать. Все как-то наобум Лазаря. Маркс и Энгельс уже...
как бы национальной идеи не хватает, говоря современными словами.
Что-то не хватает, но он говорил, что нельзя. Говорит, Маркс и Энгельс не могли все предвидеть. Это он написал, это он осмелился поднять руку на Маркса и Энгельса.
Один за другим спрашивает. Но вы-то как-то полагаете, его отравили?
Не исключаю этого, потому что, видите, ну какая вещь? Доказательств нет. Доказательств никаких нет. Но если к человеку охранники, его преданные ему охранники вдруг почему-то не подходят, не заглядывают к нему, а до этого, еще полгода назад, они через час, Сталин задержался в банке, и они уже ломятся туда, что случилось с Иосифом Виссарионовичем. А здесь они не подходят. Дальше приезжает все руководство, сообщает, Сталина подобрали с пола, он в бессознательном был состоянии. И четыре руководителя, ну, сейчас все валят на Берию. Может быть, он первый сказал, Сталин спит. Сталин спит, что вы волнуетесь? Что вы панику поднимаете? Ну, значит, очень кто-то старается не вызвать врача. Врач появляется чуть ли не через сутки после того, как Сталин упал, потерял сознание. Ну, что я могу подумать? Доказательств у меня нет. Я не могу предъявить.
692-й. Вот это вот про Кунцева, про ближнюю дачу. А скрытая ветка метро там все-таки есть или нет?
Не знаю, честное слово, не знаю. Но, насколько я знаю, Кремль общался, да. Кремль
как-то можно
был
было
соединен, да.
Да. Верно ли, что...
Вряд ли, очень сомнительно. Потому что это целая проблема была бы прокладывать тогда вот эту ветку.
Сейчас бы вопросов не задавали, это было бы точно известно.
Да.
Хорошо, верно ли, что Сталин ненавидел одевать парадную форму?
Нет, он был дисциплинированный человек, и форму маршала он сразу одел. Но когда ему прибыл человек, одетый в форму генералиссимуса, он осмотрел его, а это было подражание мундирам времен Первой Отечественной войны 12-го года с эполетами, все. Сталин посмотрел и говорит, выйдите. А потом устроил Хрулеву, который начальник тыла, разнос, что что вы издеваетесь надо мной? Это вы меня пытались в это нарядить. Это он не любил. У Жукова даже была такая примета. Если Сталин надевает довоенную такую полувоенную форму, жди беды. Если он надевает военную форму, все будет хорошо. И вот Сталин чередовал. На 19-м съезде он не был в военной форме.
Захар спрашивает, ну вот сейчас уже можно хоть как-то сформулировать по поводу того, кто был другом Сталина? Или у него не было друзей?
Был друг. Это все говорят. Киров, Сергей Миронович Киров. Это был лучший друг, с которым он отводил душу, с которым он находил... Слушали вместе общие пластинки, шутки, всякие рискованные, когда Сталин начинал говорить. А, говорит, здесь находится среди нас великий вождь ленинградского пролетариата. На это Киров говорит. Ну, кажется, я разговариваю с великим вождем всех времен и народов. Или еще кто-то. Я, может, упускаю кого-то. Они вот позволяли себе отводить. Другом был и Молотов какое-то время. У них даже псевдоним был, когда они переписывались в Америке. Молотов был дружок. Дружок. Молотов был преданный человек Сталину. Но... где-то вот с конца 40-х годов отношения ухудшились из-за жены Молотова. И Сталин отчитал Молотова в 52-м году. Потом Молотов не обладал такой теплотой. Киров был теплый, простой в общении человек. Он мог не только умные вещи говорить, а вот побалагурить, покопаться в саду вместе со Сталиным. Игры все эти... бильярд, городки.
Молотов... Так это другой возраст. С Молотовым-то Сталин старше, Молотов старше.
Молотов моложе.
Нет, Сталин-то старше.
Сталин старше, ну и...
Молотов старше, чем Киров тех лет.
Ну, во всяком случае, там была какая-то вот душевность, понимание. Хорошие были отношения с председателем ЦИК Абхазии Лакобой. Он глух был, Лакоба. И когда больной, когда он умер, его с почетом похоронили. Потом пошли разоблачения, что это враг народа, что Лакобу прокляли постфактум. Но это был один из близких людей к Сталину.
Еще один вопрос от Пут-Пута. А как к Сталину обращались? Все говорили ему Иосиф Виссарионович,
по-разному.
Кто-то говорил на «ты».
Мой отец, когда оказался на совещании у Сталина, он решил обратиться к нему Иосиф Виссарионович. И вдруг увидел просто перекошенное лицо Сталина, и отцу потом говорят, никогда не называйте Сталина Иосиф Виссарионович. Не недостаточно. Сталин, товарищ Сталин, это должность, это почти как должность. Близкие к Сталину называли Коба. Это вот Ворошилов, Молотов, которые знали его как
Кобу. Но они говорили Коба ты или Коба вы?
Коба ты. Это общее. А так Иосиф Виссарионович было обращение, но это он не любил. Почему? Ну, опять это его привычки. Его...
Сталин был аккуратным человеком во всем, лежали ковры, постоянно их стирали. Он мог даже сам найти что-нибудь и собрать вот собственноручно. Что... Это действительно вот, такой
степени
действительно, педант?
Да, педант, да. Аккуратно начиненные карандаши. Все разложено. Во время работы часто тут порядок нарушался. Потом он все приводил в порядок.
Сам.
Да, сам. Он вообще старался, не дай бог, кто-то ему начинает помогать одевать там пальто и все. Я еще сам
должен
справлюсь.
Положить себе еду, сам должен.
Да. Он, правда, брился. Брился сам, но были и парикмахеры.
Так, с возрастом Сталин все больше подозрительно относился к врачам и часто даже мог отказаться от медицинской помощи.
Это не совсем правильно, потому что он вообще не любил обращаться к медицине. Он считал, что вот минеральная вода, минеральные источники, вино с лечебными свойствами, народные какие-то средства. Но когда из Кремлевки к нему приходили врачи, он обязательно... Ну, он же очень часто простужался. Это одна еще из его слабостей. А если он простужался, высокая температура, причем это часто в самый разгар каких-то драматических событий. Это советско-финская война, немцы наступают на Москву, у него жуткий грипп. Это тоже у него было. Он обращался к врачам, и они его лечили, давали советы перед 1 маем 41 года. Никоим образом не выходить на улицу и не есть мясное. Он, видно, спрашивает. А 1 мая он является все равно больной вот на первомайскую демонстрацию. Получает рецидив болезни.
В июне 41-го он тоже болел?
Нет, нет, это миф, это миф. Никакой болезни не было. Это была запущенная неправдоподобная история, что, дескать, 22 июня у Сталина была ангина, и поэтому он не ходил на работу. Ничего подобного. Сталин все время был на работе. Это другая совершенно история. 29 июня, это же был тоже выходной день, и вот Сталин на даче остался, но он дважды выезжал наркоман. Ну, это другая уже история. Нет, это... Сталин, подозрительность к врачам у него, да, когда пришли сведения, что вот Виноградов и Егоров дали неверный диагноз на смерть, перед смертью Жданова, он принял это, основания к этому были. Но он очень жалел, очень. Это и Светлана здесь признает, и Истомина сообщает, что вот Виноградов ушел. И потом уже, потом просто врачи убирали.
И последний вопрос, 881-й его формулирует, вот во время войны. Было ли у Сталина личное оружие? Вот когда они подходили к Москве,
фашисты? Да у Сталина все время было личное оружие. Охранник Токов даже проверял обязательно, вложил Сталин пистолет или нет. И Сталин даже смеялся, а Токов засыпал в машине.
И это оружие всегда было?
Всегда было у него, когда он выезжал, да.
Историк Юрий Емельянов был сегодня в программе «Сталин». Мы говорили о том, каким был быт вождя. Я благодарю вас. Спасибо.